Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. И сегодня предлагаю вам поговорить на непростую, но очень важную тему, которая касается каждого без нас без исключения. Доула смерти или доула конца жизни – относительно новое явление, особенно для русского человека. Что уж говорить, мы до сих пор еще не привыкли к доуле, помогающей женщине в процессе беременности и рождения ребенка. Даже если судить по нашим прошлым интервью с родовой доулой, когда мы получили очень много комментариев о том, что мы произносим это слово неправильно – доула или дула, как на английском. Непривычное оно для русского уха. А уж о сути профессии люди писали самое разное. И вот моя сегодняшняя собеседница Саша Викенден является одной из первых русскоязычных сертифицированных доул смерти. Живет Саша в Израиле, обучалась в США, а работает в основном с русскоязычными клиентами. Умирать и горевать можно иначе, считает Саша. Саша, спасибо большое, что откликнулись на мое предложение пообщаться. Непростая тема и для меня, и, уверена, для многих наших слушателей. Я думаю, что некоторые вообще впервые услышали о такой профессии доула смерти. А как вы в нее пришли? Можете рассказать?
Да, и, наверное, скажу, что она новая и для США, да, где она появилась не так давно. Сама концепция родилась, может быть, около 15 лет назад, а обучать массово стали где-то 6-7 лет назад этой профессии. И действительно, она была переведена, можно так сказать, с роли доулы родовой, да, адаптирована под процесс умирания и горевания. Я пришла в эту профессию в 34 года, когда оказалась в точке, где у меня очень много разных навыков, и я готова какой-то новый цикл своей жизни начать. И я встретилась с упоминанием где-то в Инстаграме, в комментариях, что есть такая профессия доула смерти. Стала гуглить, изучать, и попала на сайт INELDE. Это американская ассоциация доул конца жизни, их еще называют, или доул смерти, где я как раз обучалась. И там одна из первых фраз была, что если вы сейчас читаете этот текст, значит, вы услышали зов. И, в общем-то, так со мной, наверное, было. Я услышала некий зов, мне показалось, что это что-то, где мой странный набор навыков может быть полезен, где я могу быть устойчивой. Мне очень комфортно всегда было с темой смерти. Мне было страшно никогда. Я с детства ходила на похороны, потому что бабушка с дедушкой мои в украинской деревне жили, и там до сих пор сохранилась некая общинная жизнь, и это не было чем-то невидимым. Да, смерть была видима, смерть была естественна, она была частью жизни. Вот, и так я пришла в эту профессию. Я обучилась не так давно, в феврале 2021 текущего года, получается, но поскольку я одна из первых русскоязычных доул смерти или доул конца жизни, кому как комфортно называть их, то на меня достаточно много работы хлынуло сразу после того, как я закончила обучение. И получилось, что за полгода у меня получилось часов практики столько, сколько в США на это дают для сертификации 4 года. Mm-hmm. Вот такое количество часов практики. Mm-hmm. И по поводу самой долы, вы говорили, да, что люди спорят, да, по поводу, да, произношений, по поводу самой роли. Это очень древнее на самом деле. Дола – это древнегреческое слово, оно по сути, по своей означает рабыня. Это была некая такая рабыня у госпожи, которая ей служила помощницей, пространством, поддержкой. И, собственно, отсюда и пошло слово дола.
Угу. Ну, то есть это профессия, которой учат прямо официально, нужны какие-то сертификаты, правильно?
Я думаю, что поскольку главное в этой профессии – это быть человеком, и это история про контакт человек-человек в первую очередь, а не какой-то там эксперт, и вот я разбираюсь в смерти и вымирании лучше, чем все вы, я вас сейчас научу. Нет. Это про поддержку и сопровождение в процессе того, кто может быть рядом, и оставаться устойчивым в этом. Поэтому есть такой момент, что долой смерти нельзя быть для своих друзей и близких, потому что гораздо сложнее сохранять свою собственную устойчивость в такой ситуации. И обычно это исполнение этой роли каких-то незнакомых людей. Я обучалась в США на курсах «Дола смерти», мне сертификаты по окончании курсов. Это пока не сертифицируемая область, такая как, не знаю, психотерапия, да, или еще что-то. Но, ну, то есть она не государственно регулируемая, и в целом это тоже дает возможность больше гибкости. Да? Дол может приехать и в офис, и домой, в больницу, и дежурить там 24/7, и присутствовать физически, и работать онлайн. Из-за того, что нет такой строгой регуляции, есть очень много гибкости по поводу того, как семья может привлекать или только умирающий, или только близкий может привлекать долу к работе в процессе умирания и горевания.
Можно конкретно спросить, в чем заключается ваша роль? Это до умирания или также поддержка родственников уже в процессе, когда человек ушел и нужно им помочь с организацией всего, с переживанием этого горя?
Если... Наверное, так отвечу, что это может быть и все сразу вместе это, и что-то из этого в отдельности все очень сильно зависит от конкретного случая, от запроса конкретной семьи. И проще всего, наверное, опять же, переложить это на уже более привычную концепцию долу родовой, да, где она сопровождает роженицу, при этом она не является врачом, она не может выписывать какие-то препараты, она не дает медицинские рекомендации, но понимает процесс, да, который происходит. А точно так же у дол конца жизни или дол смерти есть базовое понимание физиологических процессов, которые происходят. Но я, например, вот работаю в паре с паллиативной сестрой, то есть человеком, который имеет знания конкретно по физиологии, гораздо более глубокие, чем мои базовые знания, максимально базовые, да, которые я получила в рамках месячного курса. И эта история про поддержку эмоциональную, про знания какие-то по поводу того, куда обратиться, в каком случае, что конкретно происходит. Но в целом, дола смерти, она больше всего про концепцию держания пространства, да, на русском это до сих пор немножко странно звучит, но концепция holding space в англоязычных странах, она уже достаточно привычная. Она про то, чтобы люди, которые проживают процесс умирания и процесс горевания, понимали, что вообще происходит, а можно ли об этом поговорить, а какие есть варианты. Иногда дола выступает неким таким медиатором внутри семьи, когда очень сложно зайти в разговор об умирании. И она, ну, в общем-то, создает семейную динамику по поводу того, как этот разговор мог бы состояться. Меня очень часто привлекают уже после смерти конкретно к процессу горевания. Отдельные люди, которые проживают его, не очень понимают, какие процессы с ними происходят, и обращаются за помощью. Это может быть поддержка всей семьи, это может быть поддержка только умирающего, это может быть поддержка только близкого человека, у которого кто-то сейчас находится в процессе умирания, когда вся семья не готова, например, общаться с долой смерти, но человеку требуется помощь. Очень-очень разные случаи.
Что касается каких-то культурных особенностей, традиций, обрядов, окружающих процесс ухода человека, насколько глубоко вы их изучали, чем они отличаются и, может быть, применимо к русской культуре, что особенно важно и на что особенно вы обращаете внимание?
Ну, наверное, стоит сказать, что ритуал в целом – это некий способ замедления времени для того, чтобы у психики было больше возможности адаптироваться к тем изменениям, которые происходят. И я училась в США, живу я в Израиле, а работаю я в русскоязычном пространстве. И у меня в любом случае есть некий микс всего, что происходит. И мне, я очень много путешествовала, я, наверное, стран 70 за свою жизнь проехала, и в том числе мне интересно было еще тогда на кладбище ходить, узнавать о там, традициях умирания и горевания. Не знаю, не было какого-то представления, что я когда-то был долой смерти, просто это какая-то часть жизни, которая, мне кажется, очень естественной, поэтому мне туда было важно и интересно смотреть тоже. И, безусловно, ритуалы культурно обусловлены, да, они и климатически обусловлены тоже. И мы сейчас в современности забыли смысл ритуалов. Они нам могут казаться поэтому странными, ненужными, непонятными. Вот я очень люблю приводить в пример ритуал омовения тела умершего. И он, в общем-то, нужен для того, чтобы на физиологическом, не только для этого, но в том числе через касание к умершему телу, через касание к телу, которое остывает или уже остыло, у нас есть больше возможностей на уровне физики осознать, что жизнь в этом теле уже закончилась, и это помогает пройти стадию отрицания в горевании. А помимо этого, ритуал омовения может быть благодарностью к телу, которое несло целую жизнь на протяжении каких-то лет, благодарности к глазам за то, что они видели, к рукам за то, с кем они здоровались и кого они гладили, воспоминания там, при омовении ног о том, где они были, где они ходили, куда они путешествовали. И ритуал может быть собран очень индивидуально, не обязательно он должен зависеть от какой-то конкретной культуры, но важно, что в каждый ритуал может быть заложен определенный смысл, и в целом ритуалы — это что-то, что было создано поколениями, сотнями лет, да, тестировано для того, чтобы проживать в том числе горевание каким-то определенным образом. Поэтому похороны построены определенным образом, прощание построено определенным образом. В каких-то культурах, вот раз вы затронули этот вопрос, я не так давно изучала ритуалы индонезийских племен, там на одном из островов Сулавеси, они несколько месяцев могут не хранить тело своего близкого, умершего, они его мумифицируют, бальзамируют, могут спать с ним в одном доме, сажать его за стол вместе с ним есть. Ну, для нас это может быть диким, да, они так справляются с умиранием, с гореванием, и я думаю, что для них вполне будет диким, если они услышат, что мы вызываем службы и увозим тела наших близких сразу после их смерти, они там в морге лежат где-то. Вот, поэтому очень-очень много разных традиций, очень-очень много разных культур. И, ну, это, безусловно, ни к чему не обязывает. Вот такой важный момент, и что в США есть уже долы смерти, которые занимаются конкретно составлением ритуалов, которые будут подходить конкретной семье. Да, да, которые будут подходить конкретной семье с учетом набора их там культурной, национальной, религиозной, нерелигиозной, светской, каких-то особенностей.
Саша, вот вы говорите, что вам всегда было важно и интересно смотреть в эту сторону. И я думаю, что каждому из нас это важно и интересно, но почему-то это табуированная тема и безумно страшная. Вот это, что накликаешь, если будешь об этом говорить. У вас не было изначально этого? Или как вы с этим справлялись? И как вы помогаете справляться с этим людям, которые до сих пор вот боятся этой темы, обходят ее стороной?
Мне тут вы сразу несколько вопросов затронули. Моя вот про накликать — это мое любимое, потому что люди говорят, ну, если я буду говорить об этом, я смерть привлеку в свою жизнь. Но парадокс весь в том, что если мы не будем о ней говорить, она все равно с нами случится. Это единственный гарантированный опыт в жизни, который всех равняет, независимо от пола, национальности, заработка, религии. Вот прям смерть, мы перед смертью все равны. И у меня, наверное, всегда так было. Я не помню случаев, когда мне было бы страшно об этом говорить или когда было бы нельзя об этом говорить. Безусловно, там до прихода в профессию у меня тоже была вот эта неловкая часть по поводу непонимания того, как быть с теми, у кого кто-то умер, какие слова говорить, как быть рядом, как поддерживать. Это вот другая часть еще, да, нашей культуры. Смерть стала табуированной, потому что она стала менее видимой. Я вот вчера писала пост в Инстаграме про то, что у нас уже пришло время спасать смерть, а не жизни, потому что мы так редко о ней говорим, а она перестала быть... Когда мы жили в общинах, вот, да, я была в Украине когда летом, каждое лето я была с бабушкой и с дедушкой в Украине, мы, ну, в деревне кто-то постоянно умирал, мы постоянно ходили на похороны, а наш яблоневый сад заканчивался кладбищем. Вот это прям была настолько встроенная часть жизни, естественное, что, ну, не знаю, даже никому не приходило в голову вскрывать это, если честно. Ну, как-то внутри моей семьи тоже мы говорим о смерти, и в последний раз я приезжала в Россию, бабушка, наша бабушка, ей 85, она говорит, я нам всем купила места на кладбище. Вот, это какая-то такая Ну, внутри моей семьи. Я думаю, что это скорее отношение к смерти внутри моей семьи, которое и у меня сформировало.
Да,
да, да, это скорее исключение, чем правило, все так и есть. Но если прям в общем по сути, то смерть стала табуированной тогда, когда смерть и роды, это практически одновременно стало, переехали из домов в больницы. И мы перестали быть свидетелями этого процесса, мы перестали понимать, как нам быть с телами умерших, как прощаться с телами умерших. А дальше случилась история про то, что мы не видим, да, ну и стало меньше войн, стало меньше детской смертности. Люди в целом стали жить дольше и умирать раньше там, в старости реже. Поэтому смерть перестала быть чем-то таким обычным и привычным, чем-то, с чем мы встречаемся часто. Сейчас так бывает, что в сознательном, в осознанном возрасте первая смерть, с которой мы встречаемся, это смерть наших родителей, и мы вообще к этому не готовы, потому что мы об этом не говорим, мы об этом не думаем, мы не знаем, как быть. И случилась ситуация курицы и яйца. Смерть стала табуированная, поэтому мало кто знает об этих процессах, мало кто знает, как к ней готовиться, мало кто знает, как проживать процесс умирания, мало кто понимает, что с ним происходит в процессе горевания. И из-за этого нам стало страшно туда смотреть и страшно об этом говорить. И вот мы замкнулись, да, мы не можем сделать этот процесс менее страшным, потому что для этого нужно говорить о нем, говорить мы о нем не можем, потому что очень страшно. Сейчас потихонечку, в том числе с коронавирусом,
да, как раз хотела спросить, меняется ли что-то сейчас, потому что все-таки стало, к сожалению, смертей в нашем окружении больше.
Да, мне кажется, что смерть стала более видимой с коронавирусом, да, сложнее отрицать ее, сложнее делать вид, что это произойдет с кем-то другим когда-нибудь, но точно не со мной, да, потому что почти у каждого сейчас не знаю, как в Австралии, да, но в России почти у каждого есть кто-то, кто кого-то потерял в коронавирус. И люди стали говорить о смерти. Может быть, это мое окружение, да, потому что это какая-то область, в которой я специализируюсь. Но, тем не менее, я вижу посты, да, какие-то, которые пишут. Я вижу проекты, которые появляются, исследования какие-то. Я вижу, сколько всего делается в России для того, чтобы там, развитие хосписов. Да. В России вообще все достаточно грустно с процессом умирания с точки зрения прав на свое тело, например. Да. У нас нет отказа от реанимации, у нас нет отказа от насильственного кормления. У нас нету... Ну, это у нас вскрытие происходит даже в случае смерти от старости, тогда как в Германии вскрытие — это вообще супер редкая история, если только есть подозрение на насильственную смерть. И это пока не меняется, потому что о смерти, опять же, говорить страшно, и пока люди не будут понимать, каких прав им бы хотелось в процессе умирания и там, ритуальных услуг, да, там, право на прощание. Поскольку мы туда не смотрим, да, и вообще не понимаем, а как бы хотелось, оно и не может поменяться. Как только мы начнем об этом говорить, как только мы начнем размышлять о том, а как бы мне хотелось, да, как бы мне хотелось проживать умирание моих родных. И тут история не про то, что у нас всегда есть выбор, да, мы не знаем, какой смертью мы умрем, но про то, что есть достаточно общий набор вариантов, и каждому из них можно подготовиться. Ну, здесь я всегда говорю о том, что это стало нормально в наше время современное готовиться к родам, ходить на курсы подготовки к родам с партнером, в том числе вместе. Вот мне кажется, таким же естественным готовиться к смерти, потому что если роды случатся не с каждым в жизни, да, то смерть — это что-то, что случится с каждым из нас. И не готовиться к ней никак не поможет ей не наступить.
Саша, вы сказали, что вы одна из первых русскоязычных доул смерти вообще. И на самом деле вы первая, кого я встретила в онлайн-пространстве. Если кто-то хочет обменяться опытом, тоже посмотреть в эту сторону, чувствует в себе много потенциала в плане сопереживания, сочувствия, понимания этих процессов, можно ли как-то с вами связаться или получить больше информации, куда им посмотреть, этим людям?
Я на самом деле осторожно использую фразу «одна из первых русскоязычных дол», потому что я допускаю, что есть люди, которые делают что-то подобное и просто называются иным образом, но вот в той модели, в которой я обучилась в США, я больше не знаю русскоязычных дол смерти, кто бы там раньше меня пришел в Россию с этой концепцией и вот с таким конкретным, не знаю, набором инструментов, да, подходом. Но сейчас есть еще две девушки, которые закончили курс там же, где и я. Нас теперь уже как минимум три, еще одна девушка сейчас учится. И мы планируем с моей супервизором, у меня супервизор в США, это была инструктор на моем курсе в NLD как раз. Мы с ней планируем делать курс русскоязычный до смерти, где-то весной. Еще, наверное, важно упомянуть, поскольку это бесплатный инструмент, мы сделали памятку по потере и гореванию, такая инфографика на 50 страниц, ее там за несколько месяцев скачало что-то типа 130 тысяч человек, ну, потому что она, правда, очень простая, понятная, базовая. Она вообще изначально родилась из-за того, что люди, которые проживают горе, они сейчас оказываются в социальной изоляции, потому что те, кто рядом с ними, ну, не понимают, как быть. Вот фраза «у меня умер близкий» ставит других людей в тупик сейчас. В том числе потому, что и горе стало невидимым тоже. И вот мы в партнерстве с Юлей Шпади, это удивительная женщина, которой я восхищаюсь бесконечно, они похоронили своего 7-летнего сына, и очень честно, очень глубоко проживали горе всей семьей. И вот мы в партнерстве с ней создали эту памятку. Я подсвечивала какую-то профессиональную часть условно, да, она подсвечивала часть из личного опыта. И мы создали некое руководство о том, как вообще проходит горе, да, и как быть с теми, кто горюет. Мы там прям написали фразы, которые можно говорить, вещи, которые можно делать, чего делать не стоит. Вот, и эту памятку можно скачать бесплатно на сайте deathdoula.ru, но так как слышится, так и пишется.
Мы дадим ссылочку, мне кажется, если набрать... вы поделитесь, да, мы разместим обязательно.
Да, конечно, поделюсь. Я могу прям дать ссылку конкретно на памятку. На этой же странице там есть еще чек-лист подготовки к смерти. Это, ну, про какие-то очень базовые, на самом деле, приземленные вещи, о которых стоит подумать до наступление смерти, чтобы близкие, которые останутся после нас, не ломали голову над тем, как нам хотелось, да, и что делать вообще с нашими вещами, делами и так далее. Вот. И там же есть еще вопросы-ответы по ритуальным услугам. Тоже все бесплатно на этой странице. И там, правда, про российскую действительность. Не знаю, насколько это будет релевантно в других странах. Mm-hmm. А по поводу того, если кто-то услышал зов, тоже услышав про долу смерти, подумал, о, это что-то, чем я хотела бы заниматься. Ну, я, наверное, бы, если у кого-то есть свободный английский, да, я бы порекомендовала, конечно, пойти сейчас уже, можно идти учиться в НЛД, у них, правда, когда открывается запись на очередной курс, там нужно в течение там, нескольких часов успеть подать заявку, потому что места разбираются
очень
активно.
Да, то есть настолько востребованная сейчас специальность?
Ну, не очень много людей сейчас все еще в мире, не очень много людей учат этому, а чем больше мы начинаем говорить о смерти, тем больше людей понимают, что они хотели бы проживать этот процесс с поддержкой. Ну, я после обучения на долу смерти поняла, что я вообще не понимаю, зачем это делать без поддержки. Ну, так же, как там в роды, непонятно, почему идти без долы родовой, да, вот так же мне непонятно, как в процесс умирания заходить без долы конца жизни, долы смерти.
Да, спасибо большое, Саша, за эту беседу. Я думаю, что очень важно об этом говорить, особенно на русском языке для наших слушателей. Явно будет полезный материал, и для меня лично тоже очень интересно. И очень важное дело вы делаете. Спасибо огромное.
Спасибо вам большое за то, что уделили этому время и внимание, и что создаете тоже возможность для разговоров о смерти. Мне кажется, это большим вкладом в возвращение смерти и ее естественного места в жизни.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.